Сейчас, думаю, что это последний урок в зимнем триместре. И, конечно, надо было это много говорить, но не всегда это возможно. Как нам надо Всевышнего благодарить за величайшие чудеса, которые он постоянно нам творит. Это то есть, наше чудесное спасение от рук наших врагов. Это тысячи тонн взрывчатки, которые почти не вредит.
Сотни
тысяч, может быть. Это не просто так. Это те постоянные чудеса, которые нам Всевышний нам делает. И просто недавно нам показывает, что не каждый день есть чудеса. Была одна ракета, которая свалилась на один дом в Галилее. Там было 60 раненых. Это был арабский дом. Знаете, я никому не желаю зла. Но Всевышний просто показал нам, где защищает, где нет. Нам надо поговорить сейчас, по большому счету, ощущение этих чудес обязывает нас к великой благодарности и словами, и действиями. И, конечно, наша самая большая благодарность – это действительно погрузить себя в Тору, поддержку Торы, изучение Торы, исполнение ее. То есть точно так же, как наши предки после чудес Пурима заново приняли себя Тору, так и мы должны видеть чудеса, заново укрепить себя, каждый на своем месте в изучении Торы, с радостью, не из-под палки, с большим трудом. Знаешь, вообще трудно Торой, а не просто легкое чтение. Это источник великой брахи, которая есть в Торе. Это мы будем читать в конце книги Ваикро, «Имя какой сети Леху». Если будете трудиться над Торой, объяснять Раши, то достойте всех благословений. Именно не изучением Торы просто, а именно трудом на Торы. А наше дурное начало, оно очень хочет нас сделать ленивыми. То, что легко, то, что без труда, а вот труд, тут у нас пробуждается дурное начало, чтобы не трудились. Я хочу коснуться сейчас действительно нескольких тем и предыдущей недельной главы, и нашей недельной главы, Пейсаха и так далее. Тут трудно объять необъятное, но можно постараться хоть что-то упомянуть. Есть потрясающий рефрен в предыдущей главе о том, как при освящении храма переносного, это были Ямей Милуим, буквально дни посвящения. Это те дни, которые мы находимся в конце Адара. Все делалось, как было повелено Всевышним Моше. Я вам скажу, человек очень любит быть себе на уме. Есть разные уровни себя на уме. Он хочет делать, как он хочет делать. И чем более велик человек, тем более ему хочется делать, как он понимает. И это было истинное величие и Моше, и всех тех, кто участвовал в строительстве Переносного храма. Они искали и делали только то, что повелел Всевышний. И более того, было два великих праведника-мудреца, которые именно в этом согрешили, Это было в день освящения первенства храма, первого Нисана. Это были Надав и Авигу, два сына Аарона, которые принесли воскурение, то, что сказано в Торе, «Эльзара шерлоцевити» – это чуждый огонь, который я сказал Всевышний, я не заповедовал. У них было, так сказать, желание сделать что-то от себя такое. И наш народ получил тяжелейший урок. Очень тяжелый урок, потому что они были великими праведниками за сами Торы. И от Аризера было сказано от его имени, что большая, сказать, заслуга для каждого из нас оплакивать смерть сыновей Аарона. И сегодня тоже. Это было не величайшими сами Торы и праведниками. Но они ошиблись в этом, и поэтому Всевышний забрал их к себе, так что Тора будет передаваться не через них. И это и смысл двух принципиальнейших деталей в нашей недельной главе. Известно, что слова Раши в самом начале книги Ваикро, что Ваикро, Ваикрам Эль-Моше, Всевышний позвал Моше, Ваикро написано с маленьким алефом. Маленьким алефом. Почему маленьким алефом? Приводят наши комментаторы так, что вообще есть такое возвышенное обращение Всевышнего, это всегда Ваикро. Всевышний его позвал. Из Ваикар, это, так сказать, случайный разговор, так Всевышний разговаривал, так Всевышний какие-то вещи поведал Биламу, Ваикар, случайно, между прочим. Нечто непостоянное. И вот Моше Рабейну не хотел, чтобы было написано в Торе Ваикро, Ваикро, это только написано только Ваикар. Всевышний не принял эту претензию. Но он согласился с ними, если сказать, что был написан алеф маленькой буквы. Маленькой буквы, что, знаете, это не просто, так сказать, это для нас величайший урок. То есть именно самоуничижение, смирение Моше Рабейну перед Всевышним, это было величайшей силой. Именно в силу этого он построил уже жертвенник так, как Всевышний заповедал. Потому что он аннулировал, собственно, себя, исполнив заповеди Всевышнего. То же самое у нас есть еще одна тема в нашей недельной главе. Есть повинные жертвы. Есть особенная повинная жертва, которая отличается от того, кто согрешил. Одна из них – это жертва Наси. Наси – это царь. Сказано, что если Ашер Наси и Ехето, и как он может это искупить? Что такое Ашер? Говорят Раши, сказано, что мудрецы, Ашрей, замечательный удел поколения, когда его глава, его царь, он обращает внимание своего сердца принести искупление за свои непреднамеренные грехи. А тем более, он, конечно, исправляет и преднамеренные. То есть, я объясню вам. Тут говорится не просто, что как хороший этот царь, этот Наси, царь, а как хорош удел поколения. Потому что когда есть праведный царь, то праведный царь, он иначе правит поколение. Через него раскрывается воля Творца, а не просто какие-то его... И тут я хочу коснуться одной принципиальной вещи, что касается начала месяца Нисана и вообще мы приближаемся к Пейсаху. В Мишне, первой Мишне Масехет Рош ха-Шана, там приводится четыре начала года. Одно из них это Нисан. Это называется Рош ха-Шана, начало нового года по исчислению царей, еврейских царей. А кроме того, начало года – это начало периода, но есть цикл праздников Песах, Швот и Суккот. Эти праздники начинаются с Песаха. Есть смысл в этом, это не просто так. И объясняет в этом месте наш великий комментатор Рабейн Анисим, что начало месяца Нисан – это было началом раскрытия царства еврейского народа. То есть сам выход из Египта, сам снятие себя бремени иго Египта и других народов, в этом есть раскрытие царства народа Израиля. И поэтому цари Израиля отсчитывают свои дни, свои годы. Для них начало года – это Рош Ходеш Нисан, первый день Нисана. То есть, допустим, царь его поставил на царство два дня до этого, то первый месяц, первый день Нисана ему считают уже второй год. Второй год. Это обновление царства.
А предыдущим не засчитывают?
Что?
А предыдущим второй год не засчитывают?
Засчитывается.
Второй засчитывают?
Да-да. Вот второй год. Второй год.
Это последний полный.
О, так давайте немножко поймем. Есть Масехет Рош Шана, большая сугья, то почти около целый дав занимает темой, почему это вводится именно, мы считаем, на царей от выхода из Египта. Рано объясняет, это из источника, выводит это. Но это смысл, что началось еврейское царство с выхода из Египта, когда с нас было снято бремя египетского рабства. Я вам скажу, есть тут очень принципиальная вещь. Египетство, рабство – это не просто, так сказать, рабство какого-то там фараона и так далее. Фараон намекает более глубокие вещи на царство над нами дурного начала. И для нас самый, конечно, большой выход из Египта – это выйти из власти дурного начала, собственного, не фараона, собственного. И это то, что мы читали в последней главе книги Шемот, то, что мы уже упомянули сегодня, что все делалось потому, как заповедовал Всевышний Моше. Когда мы принимаемся по-настоящему бремя Торы, изучение и исполнение ее, и стараемся делать так, как нам заповедано, вот этим мы выводим себя из-под иго царства дурного начала. И это выход из-под власти дурного начала, это само по себе является началом избавления, концом избавления. Есть слова наших мудрецов, немножко коснуться этих слов. Вниз мы были избавлены, и вниз мы и будем избавлены. То есть Нисан – это время и грядущего избавления. Давайте обратим внимание на порядок Агады. Есть квинтэссенция Агады, это первые слова, которые говорится «Аллах маанио». Это вот бедный хлеб, которым ели в Египте. Сегодня, дальше, говорим, сегодня мы повторяем, что когда мы ели в рабстве в Египте, мы еще добавляем, сегодня мы рабы, в следующем году мы будем избавлены, сегодня тут, а в следующий год в Иерусалиме. То есть как бы в этом видении в году есть вот две вещи вместе. Это рассказ о выходе из Египта и ожидание грядущего окончательного избавления. То же самое. Если мы посмотрим на году, есть первая часть ее до трапезы. Это рассказ о выходе из Египта. Мы славим Всевышнего, великие чудеса, которые нам сделаны. когда после трапезы мы говорим «Беркат Амазон», потом, потом говорим «Галель», потом мы начинаем петь в «Лешону Або Берушалай». То есть тут есть замечательная вещь. Рассказ о выходе из Египта, он как бы пробуждает высшие меры Творца, посредством которых Всевышний нас избавил и избавит. То есть для нас это седер, это подготовка к окончательному избавлению. Есть один стих. Стих очень интересный. Это стих книги Шемот, 12 глава, 52 стих. Там говорится попросту о выходе из Египта. Дальше говорится в этом стихе «Лель Шимурим Гу». Что такое Шимурим? Как бы это ночь, как бы она приготовлена, она хранима. Дальше говорится «Лель Шимурим Гу Ладу Иной Лоицьям Мерес Мицраим». Это ночь, приготовленная Всевышним для выхода нашего из Египта. Если объяснять, что такое «Шимурим», не просто приготовленное, не просто охраняемое. Это слово «лишмор» означает также ожидание. Как говорится, когда Яков слышал о снах Йосифа, сказано, что Яков «вавив шамар это давар», Раш объясняет это буквально, что Яков ожидал, когда эти сны исполнятся. О. Это первая часть стиха. Это речь идет о том, что Всевышний как бы ожидал, когда наконец-то он, народ Израиля, будет готов, чтобы Всевышний вывел его из Египта. Дальше продолжается продолжение стиха. «Лейши мурим гу ладу иной, ловицьям эрец Мицраим, гу алай лазе ладу иной, шимурим лехом лейсой лодоротам». Это ночь, имеется в виду ночь 15-го Нисана, это она как бы хранима, и Всевышний ожидает этой ночи для всего народа Израиля во всех поколениях. Есть тут один из великих комментариев от Рав Торы, Сфорно. Он говорит, что точно так же, как эта ночь выхода из Египта, она была ожидаемым Всевышним, чтобы вывести нас из Египта, так же Всевышний ожидает как нашего окончательного избавления. И тут же он приводит Сфорно на слова «Лекобный Исфор Доротам», как сказано «Баниса Нигалу, Баниса Антидим Рейгель, внесли были освобождены, внесли не будут освобождены». По этому поводу также пишет Рашбам, это склад, это 12 глава, 42 стих книги Шмот. Есть по этому поводу очень такое емкое место в Гемаре Масехет Санедрин. Там сказано следующая вещь. Мы ожидаем прихода Машиаха. Всевышний ожидает прихода Машиаха. Так кто мешает? Так в чем проблема, рассказать? В чем проблема? В чем проблема? И там говорится очень такие тяжелые слова в Талмуде. Мидас Адин, мера суда. Мы еще не готовы к этому. Я об этом, по этому поводу видел очень важное замечание одного из великих мудрецов и праведников этого поколения, Рабдон Сегаль. Он сказал очень простую вещь. Допустим, если Машиах пришел не сейчас, помню, скоро придет, а 50 лет тому назад. Что произошло последние 50 лет? Сотни тысяч евреев вернулись к Торе. Сотни тысяч. То есть эти люди удостоятся сами. А если бы не Машиах пришел тогда, они бы не удостоились. Эти мера суда, смысл ее к добру. Через меру суда, что мы пробудились к чуве, к самоисправлению, и Всевышний хочет, чтобы максимально исправили и себя, и других, перед приходом Машиаха. Это я немножко объяснил слова Гмары Масехет Санедрин через объяснение Равдон Сегеля. Что мера суда нам дана, чтобы мы побудить нас к возвращению, а не что-то другое. И надо понимать, мы сегодня упомянули слова Рана в Масехет Рош ха-Шана, что начало царства народа Израиля это начинается с выхода из Египта. Есть еще одна вещь параллельно этому. День Рош ха-Ходеш Нисан это было началом присутствия Шхины в храме, переносном и в народе Израиля. Есть синоним слова Шхина, называется атрибут Малхут, царство. Вещь известная. Каждый, кто немножко знаком с словарем Кабалы. Не с Кабалой, а со словарем Кабалы. Шхина это Малхус. То есть когда через присутствие Шхины раскрывается в этом мире Царство Всевышнего. Это великое достоинство этих дней. Мы приближаемся к началу месяца Нисан, что это время очень подобающее, чтобы раскрыло Царство Всевышнего. Кончилось наше порабощение и внешним врагам, и внутренним врагам. Знаете, мы можем много раз называть все эти операции израильской армии красивыми словами. «Ам Калави» – народ как молодой лев, «Шагатари» – рычание льва. Надо просто понять одну вещь. Наше основное избавление, оно от дурного начала. Пока в народе Израиля здесь правят люди, далекие от Торы, мы очень далеки от истинного избавления. Надо их хорошо понимать. Но зависит от нас, что мы делали чего? Мы молились за себя, за весь народ Израиля, чтобы действительно пробудиться к самоизбавлению, и самоисправлению. И Всевышний, с Божьей помощью, примет наши молитвы, и мы действительно приведет скорость Машиаха. С большим милосердием, и мы действительно увидим одну очень принципиальную вещь. Говорится в Масехет Брахот, что есть заповедь бежать, не просто идти, а бежать, смотреть на подсчет нееврейских царей. Почему, зачем? Понимаете, мы вообще не знаем, что такое подсчет царей. Это значит, нет царей, надо поехать в Саудовскую Аравию для этого, по крайней мере, в Иорданию, там еще есть цари. Сказывали в Талмуде так, чтобы, когда придет Машиах, мы поняли величайшую разницу между почетом этих царей и почетом царя Машиаха. Но корень этого великого почета царя Машиаха в том, что он будет учеником Моше Рабейну, он будет продолжать линию своего отца, это самоуничижение, анава, скромность. Тогда через него раскрывается Царство Всевышнего, когда сам Машиах, он полностью себя аннулирует перед Творцом, как это делал и Моше Рабейну, и Давид а-Мелех. То, чего мы ожидаем, и дай Бог, что вскоре этого достоились. Будьте здоровы, всего хорошего.